Здравствуйте, дорогие друзья! Это передача «Мысли о прекрасном». Мы сегодня в гостях у известного путешественника, моего друга, замечательного художника Федора Филипповича Конюхова.
Здрасте. Здравствуй, Олег, дорогой.
Всегда радостно тебя видеть, потому что ты такой восторженный, такой импульсивный, активный, и застать тебя практически невозможно. Тот редкий случай, когда вот мы сейчас в мастерской, и есть возможность минутку поговорить о твоих планах, но в большей степени мне интересно то, что, может быть, людям меньше известно, это твое изобразительное творчество, поскольку мы с тобой коллеги, творческие люди, да, все знают тебя как путешественника, первопроходца, такого общественного деятеля, но ты еще очень замечательный художник, потому что твоя графика, она острая, она перестраданная. То есть ты сам прошел через это, вот эти все вот северные вещи, когда ты это выстрадано твоим присутствием личного ощущения. Будь то север, будь то юг, вот эти твои философские отношения к жизни. Расскажи немножко о том, с чего начинался твой художественный путь.
Я с детства рисовала, с детства в семье пророчили, что я буду художником, но только что в моей семье все, я же с Помору, с Архангельской губернии, и все родители, все хотели, чтобы я был моряком, все хотели, чтобы я был рыбаком. Я пошел сначала в морские училища, а потом все-таки я учился в Беларуси в художественном училище, уже здесь. С 1983 года член Союза художников, тогда СССР был. Mm-hmm. Вот я ездил по северу, у меня же я 5 лет жил только на Чукотке, была тема такая «Жизнь и быть народов севера». Это я создал много графических листов, потому что я сам по профессии литограф, график, это литография станковой графики. Да. Я сам литограф станковой графики. Есть книжная графика, и литограф это вот на литографском камне дело, Ну, сейчас понятно, что занимаюсь всем, и живописью, и книжной графикой. Да, вот и моя тема как раз и была, с чего начиналась. Я подолгу жил на Чукотке. Там я научился на собаках ездить. Я за 5 лет каждый один раз в году, только на 2 месяца прилетал в Москву, в Дом творчества.
Челюскинск,
ну и на Синеж. Я летал один раз на Челюскинск, второй раз на Синеж. Так, я был на Челюскинск где-то 14 раз, а на Синеже 6 раз. Ну, и в основном все это графические работы, это мне, конечно, Челюскинск и Синеж. Да. Потом я уехал, и я 2 года жил в Париже, в Академии изящных искусств учился. У меня так хорошо... случилось, потому что как раз от нашей Академии Российской направили, а у меня жена, она по профессии юрист и конституционное право, она работала в Сорбонне, и мы жили в Париже, а я учился в Академии изящных искусств в Париже, и там я учился также, давали уроки, конечно, уже больше даже я, может, давал уроки, у меня были преподаватели, там преподаватели со всего мира, и то же самое литографию. Литографию, у меня выставки, как раз там же в Академии изящных искусств учатся со 120 стран студенты или художники. И там я много сделал работ. А здесь, вот в своей мастерской, я в основном делаю те работы, которые я же когда путешествую, я делаю только зарисовки. Наброски, этюды, зарисовки. А здесь уже в мастерской я их воплощаю в то, что я вынес со своих экспедиций, будь то на Северном полюсе, или на Южный, или на Эверест, или как вот сейчас я вернулся, это 2011 год, он для меня ассоциация этого года, это с Эфиопией, потому что я весь год почти что был в Эфиопии. Я весной 2 месяца был, потом летом было 17 дней, и осенью 2 месяца было в Эфиопии. Я перешел через всю пустыню Эфиопии на верблюдах 1200 километров за 40 дней. И я прошел, это 40 дней чистого хода, там я еще находился, организовывал. И также осенью я поднялся на все высочайшие вершины Эфиопии, их 9 по всей Эфиопии в горах, и за 43 дня. 43 дня, и, соответственно, я писал картины, я писал дневник, потому что это было по пути Булатовича, да, Александр Булатович, нашего русского путешественника, и, соответственно, сейчас я время буду находить, и надо завершить книгу, уже издательство просить, но у меня все время нет, потому что я сейчас вот...
Ну, она будет уже с иллюстрациями даже?
Ну, конечно,
может, будет. Планируешь, да?
Не, ну, книгу, как всегда, мы с иллюстратором, как ставить. Ну, значит, это же от издательства зависит. Чем больше иллюстраций, чем дороже обходится, они половину выбрасывают. Ну, это понятно. Я не сдаю. Как берут, как и сдают, так и сдают.
Ну, так интереснее, да. Этнографичнее, интереснее. Да. Потому что вот вчера...
Ну, а вот эти даже, это говорится... Я написал сценарий, «Корабель в песках». А это иллюстрация к сценарию «Корабель в песках». Это когда я находился...
Театрально, да?
Нет, это снимать фильм. Он такой, ну, художественный фильм. Художественный фильм, он получил премию, печатался, и в юности печатался, и за рубежом печатался, и как сценарий. Как сценарий, это значит, когда я был в Сахаре, я как раз был в Сахаре, и там случайно так лежал ящик, и ящик этот за каждый день сдвигался, потому что пески сыпучие такие же, как и этот. И он движется, но если его откапываешь, он движется, и за день он может продвинуться 3-4 метра. Продвигается по пескам. Но если ты не будешь откапывать, его со временем засосет. И когда я проходил на яхте, я шел из Чарстона, с Америки в Кейптаун, и я наскочил на кита, на яхте, и у меня киль отошел, на днище, и начала поступать вода. А до Кейптауна еще целый месяц плыть. И я через каждые 40 минут откачивал 100 ведер воды, и я знал, что если я сколько я буду качать воды, сколько эта яхта может продолжать плыть. Если я прекращу откачивать, значит, она постепенно и утонет. И значит, можно плыть до бесконечности, а можно, если ты будешь работать. И то же самое в Сахаре, вот это, и родился такой сценарий, как может корабель пересечь, мы хотели построить его, пересечь через всю Сахару, но на это потребуется, чтобы пересечь 5000 километров, на это потребуется 49 тысяч лет, понимаете, 49 тысяч, но сам смысл я почувствовал философски, но это не то, что... Какая разница, с какой скоростью, если я на яхте прохожу, пускай 100 миль, ну, пускай 200 километров в день, а корабль будет в Сахаре проходить за день 3 метра всего. Какая разница для вечности, как ты движешься, или там какая от этого разница. И вот и на этом родился сюжет, и, соответственно, сюжет художественный. И это я делаю в иллюстрации, но они не все. Вот это, то говорится, вот это.
Это не очень философская идея, она.
Иллюстрация, их несколько, много. Это просто из выставки картины. Там же какой-то плав якорь ставит, а песчаный якорь. И на каждой детали отработка сам как корабль построить, это как доски. Там, я такая философская, это вещи написаны. Ты как раз я делал. А вот эти работы такие, они как абстрактные. Это я как раз на яхте писал их, делал их так. А как раз качка, и когда сильно качаете, рисовать хочется. А это даже когда в ревущих 40-х, там день и ночь, и там месяцами же шторма, именно месяцами, не днями, месяцами. А рисовать хочется. То я так, ты не можешь сосредоточиться, или потому что все... тряска. И я такие делал, можно назвать абстракцию, можно сказать, просто почеркушки. Вот это, кажется, есть почеркушки, но это заставило меня как раз, потому что писать тонкие вещи, так, тем более, если Вот это.
Все психологический, да. Психологический, да. Такой настрой, потому что вот искусство оно помогает гармонизироваться, где-то вот, от этих трудностей немножко отойти. Потому что ты скажи, вот, путешествия они сопряжены с разными испытаниями.
Не, ну мы же уходим в путешествие не для того, чтобы испытывать там какие-то испытания. Мы идем в путешествие, чтобы увидеть мир, потому что у нас есть еще романтика, хоть и уже годы большие, но романтика еще увидеть мир, там, познать мир, или прикоснуться к чему, или заглянуть в себе именно внутрь, можно и здесь. Но здесь не даете ну, или быт, или суета, а там все-таки ты можешь сосредоточиться. Это когда я вернулся, у меня было самое большое плавание, это ну, было там 224 дня одиночества, там 180 дней, да, потом было самое большое, это 308 дней одиночества, полного одиночества в океане, когда я шел, это было третье кругосветное плавание против ветра. И это, когда я вернулся, и я прочитал 7 раз Библию, 7 раз. И мне мои ну, друзья, мои священники говорят, тебе, конечно, хорошо, там никто тебя не отвлекал, книг нет, но ты только читаешь, читаешь. Здесь, конечно, сложнее настроиться. Там-то я мир мой, я знаю, что делать, и у меня было время. Угу. Конечно, путешествия где-то забираете, кажется, но время там более так спрессовано. И больше всего я сделал, конечно, это в экспедиции, особенно на яхте. Я на яхте делал вот иллюстрации и к Экклезиасту, и к Конфуцию. Это у меня были и к Лао Цзы, и к Экзюпери. Как раз и все эти иллюстрации, которые я делал каждому произведению, там 100, 150 иллюстраций. Ну-ка, можно сказать, картинок. Картинок. Здесь, конечно, создать за такое время здесь практически невозможно, потому что у нас время, там я же там день и ночь. И у меня всегда время на себе находил. Здесь, конечно, время еще уходит. Там больше можно настроиться. Я Амархаяма, как раз произведение Амархаяма, книгу, я также делал иллюстрации, я сейчас могу показать. Показать там. Это я все делал.
Вот, да, вот потому что испытание физические – это одно, а испытание одиночеством, просто люди немногие могут это выдержать. Потому что так вот себя настроить в духе. Ну, то, видимо, вот этот вот путь, ну, духовное становление.
Как ты не хочешь настраивать себя, важно. Это должно быть время. Когда мои первые кругосветные плавания, или там к Северному полюсу, пускай я шел к Северному полюсу, там 72 дня одиночества, там к Южному полюсу 66 дней одиночества, ну и другие. Было очень тяжело. Физически, не, казалось, можно перенести, а одиночество разрывало. А когда уже в моем возрасте, когда мне было тогда 30 лет, там, 35, 40 лет, когда мне сейчас 60, уже там шестое кругосветное плавание, и то я уже одиночество как-то уходит на второй план, а потому что ты чувствуешь, что в этом мире, в нашем мире, ну, на земном шаре, или вокруг нет одиночества, всегда кто-то присутствует. Ну, также есть птицы, есть рыбы, есть животные, тоже океан живой. И ты знаешь, что еще есть присутствие Господа Бога нашего или те же святым, которым ты молишься. Ты знаешь, что на земном шаре одиночества, полного одиночества нет. И тогда тебе становится легче, тебе становится... Это проще, тебе становится веселее, потому что ты знаешь, что ты не одинок. Оно уже, конечно, в таком возрасте больше там физически сложнее. Я всегда сравниваю, что когда мне было там 29-39, мне физически было легче, но а сейчас наоборот, духовно, морально легче. Но все равно, когда ты готовишься к какой-то экспедиции, ты должен понимать, что, как сказано, в Святом Писании, что если ты здесь находишься духом, если ты здесь находишься телом, а не находишься духом, то все бесполезные. Ты должен и духовно, и телесно подниматься, пускай, как я сейчас улетаю на Эверест, ты должен не только физическое тело тренировать, но еще и свой дух, и духовно. Зайти на Эверест, это надо как раз и в теле, и в духе зайти. Тогда это будет Эверест для тебя. Знаете, а так можно только тренироваться ну, физически, духовно нет. Или наоборот, потому что Эверест также требует еще и физических подъемах.
Да, это сложно.
Художник, это, как сказано, что Господь Бог на каждом указывает перстом. Да, это талант. Но не каждый следует этому таланту. Значит, тебе дал талант, ты должен его и оправдывать перед Богом. Плохо, хорошо, но должен стремиться к этому. Ты что-то несешь эту тяжесть, но она тяжесть, как своя ноша не тянет. Да, своя ноша не тянет. Да, можно сутками рисовать, сутками не выходить из мастерской, там никого не видеть, только погрузиться в свои работы, там, в картину или в сюжет. Но это все спрашивают, как ты выдерживаешь. Но это своя тяжесть не в тягости, когда своя ноша.
Причем даже мыслительный процесс, его не сразу остановишь. Уже спать ложишься, а в голове еще идут эти процессы.
Конечно.
Образные.
Конечно.
Рождение образов, вот это состояние творчества, оно на кнопку не нажмешь, ну, чтобы оно остановилось.
Ты же не только человека нельзя ограничивать тем или иным. Вот мы начали строить храм, и, соответственно, мне хотелось, чтобы храм, каждый кирпич был с эмблемой якоря. Uh-huh. А как? Ну, я сам слепил якорь, вот вы видели, отлили и все. Это я говорю, что художник, знаете, хочешь, чтобы было все то, на что, к чему ты прикасаешься или на что смотришь, было красивое. Не просто так создать, а... Ну, конечно, понятно, что вкусы у каждого разные бывают.
Ну, вот то, что ты, конечно, опираешься всегда на традицию, потому что это очень чувствуется. И традиция, и в иконе, традиция, и в станковой графике, реалистическое отношение к искусству.
Ну, эти иконы писать, как вот для художника, ну, профессионального художника, иконы писать, это не так-то сложно. Потому что есть подготовка, есть методика. Самое сложное в иконе, это прежде чем писать, надо икону сесть за доску, которая белая, там, или наложена золотом, ну, с усаным золотом уже покрываешь. Uh-huh. Ты должен молиться, поститься. Вот этот настрой, вот эту тяжесть, вот это сложно. А сам... Просто срисовывать – это несложно. А вот духовно икону писать – это сложно. Если картину, бывает, какие-то картины пишешь, ты, наоборот, отдыхаешь, духовно отдыхаешь, потому что есть краски, здесь цвета, здесь композиция, ты можешь их менять, композицию в ту или иную сторону, линии менять, ты ищешь какую-то гармонию. И когда ты пишешь икону, стараться, чтобы не то, что ты здесь поговорил, там, по телефону, конечно, больше это ночью уходит. Ночью. Но ночью легче писать, потому что никто тебя не отвлекает. Ни телефон, ни друзья, угу. Никто не отвлекается. Поздно ночью. И в икону можно писать ночью. Для меня, я говорю о себе. Когда ты картину пишешь живо, тебе нужен дневной свет, потому что краски меняются. В иконе там есть краски определенные. Ты знаешь, ну, палитру, что коричневая, там, золотая, серебряная, и ты наш палитру, и тебе это не важно уже, какой цвет. Тебе важно
колеры,
вот это духовно.
Да.
Тебе важно духовно вот это сосредоточиться. Mm-hmm. Соответственно, ты не можешь писать там с отвлечением или там покушал, наелся, сел икону писать. Что это? Mm-hmm. Ты должен быть, пройдя, когда пишешь, и вот когда пишешь икону, это, кажется, недолго там. Писать икону долго и не выдержишь долго писать. Ну, там месяц-два, но ты сразу худеешь на 5, а то мать, и больше килограмм. Оказывается, физически ты не работаешь. Потому что вот эта молитва и пост, именно перед иконой, перед тем, когда ты пишешь. А ты обязан поститься, потому что если ты каждую ночь хочешь, пишешь там 2-3 часа, может быть, час всего, но ты не можешь днем. Но вести какой-то образ совсем не духовный. Хотя бы ты должен сдерживать. А сдерживать самое легче. Сдерживать – это значит поститься. Это самое легкое, потому что это физически. А тяжело сдержать себе еще морально или духовно, или там, этически. Ты можешь с кем-то поссориться там, или по телефону грубо поговорить. Вот это сложно. Или кто-то пришел к тебе... какие-то разговоры, вот это сложно. А пост, он, конечно, изматывает, но это все-таки физически, а вот духовно, это все на настрое. Икона, еще раз, это другой настрой. Даже когда смотришь старые иконы, ты, наверное, замечал, Олег, смотришь старые иконы, там 200, 300, 400 лет, там, или там 100 лет назад, или которые уже оставлены, мы говорим, намолен, смотришь, где-то так художник, ну, чуть ручку неправильно рисовал, чуть что-то так неправильно, смотришь, как профессионал, смотришь, там, композиция как только сдвинутая, но оттуда веет. Вот ты чувствуешь, что мой художник и без образования, и не очень хорошо мог рисовать, но ты чувствуешь, что он писал, молился, постился, и вот это, мы называем это намоленный икон, и вот это оно тебе дает. Ну, ты замечал, правильно?
Да, вот такая святая простота, да. И вот когда...
Да, ты замечал, я как, ну, ты как захочешь профессионал, сразу раз смотришь там на иконы, как нарисовано, действительно, там что-то... Да, кажется, именно просто, или просто там, смотришь, ручку так неправильно нарисовал, ну, неграмотно, но оттуда веять. Это иконописец, он как раз уложил не свое знание, да, не свое знание, что он такой рисовальщик хороший, а вложил душу, вложил именно молитву туда, сердце вложил. Туда. И от нее почему-то так и веет.
Да. И даже вот в зодчестве, я не люблю слово архитектура, а вот зодчество, такое более ответственное слово, характеризует русско-деревянное зодчество, северное зодчество.
Да, да.
Стена храма, она живая. Да, она вот не по струнке, как из гипсокартона, да? То есть вот эта вот подвижность линий, вот это
размерчая кошек. Ты смотришь, отлитый, раньше так вручную, смотришь, он так костный, там выпуклый.
Вот это затертое шабаиние.
И тепло даже идет. А можно сделать так евро, как мы сейчас называем евро. Ну, подходит холодно, это не бездуховность, не трогает тебя. Вот то же самое, я не говорю о старых иконах, я даже о новых иконах, когда смотришь, здесь бывает, что много на икону ложат там жемчуга, бриллиантов, там и камней какие-то. И для меня, как
художник,
немножко
тебя, да?
отвлекает, потому что все-таки хочется молиться на лик, молиться на образ, молиться на тот образ, который изображен, а вот эти камни, или вещей слишком много, оно придает икону, может, дороговизну в стоимости, но оно отвлекает. Тут тоже надо не переборщить. Я не против, чтобы на иконе был там жемчуг, там, или, но надо иметь меру, чтобы жемчуг не забивал лик.
Тем более были даже такие вот перекосы, вот такие вот такого артельного творчества, когда под металлическим окладом писали только лики, руки, то есть выступающие части, остальное не прописывали, такое подиконное, подокладное письмо, то есть. Ну что это? Ну что, это профанация иконы. Это уже не молитва, это такое некое рукоделие товарного вида обозначения.
Я то светский же художник, я больше сейчас пишу, рисую. То самое-то я сейчас настроился, я улетаю на Эверест, и когда, дай бог, если все благополучно, вернусь, я хочу создать серию картин, ну, небольших, и одну такую большую. Даже уже думаю, как я сниму, надо снять мастерскую, ну, взять в аренду там на полгода, на год побольше, потому что я хочу холст написать, Эверест 5 на 5 метров, холст такой большой. Это, конечно, помещение мне не позволяет, но я вижу вот Эверест вот в этом. Конечно, будут у меня и другие там картины, эскизы, этюды, но основное то, что уже, можно сказать, я есть он у меня. Мне надо только со стороны юга был, сейчас со стороны севера хочу. Я, знаете, первый раз, вот то же самое, я когда первый раз подошел к Эвересту, и мне хотелось увидеть Эверест и написать картину, увидеть Эверест. А когда подошел, увидел Эверест, ну, это было больше 20 лет назад, думаю, а что я буду чувствовать, и какую я напишу картину, если я буду стоять на Эвересте, на самой высочайшей вершине, какие будут у меня мысли, какая будет у меня композиция Эвереста. Знаете, вот это. И когда я даже спускался, думаю, я эту стену и это, ну, лицо, как говорится, Эвереста, там, видел South Face, так называете, а вот как North Face Эвереста увидеть. И, соответственно, видите, прошло 20 лет, я только сейчас возвращаюсь, чтобы прилететь, и со стороны Тибета, я был со стороны Гималая сейчас, со стороны Тибета, и вот это посмотреть на это, потому что с этой стороны я его не видел. Тогда, когда, если я это увижу, у меня будет полная картина в моих мыслях и в моем творчестве, тогда я смогу написать.
Да, искусство, оно неразделимо с образом жизни, и вот то, как раз о чем мы хотели сегодня поговорить, и в гостях у нас сегодня был знаменитый, я не знаю, для меня великий человек, да, потому что величина, она для каждого своя, для меня это личность, Фёдор Филиппович Конюхов. Спасибо. Замечательный художник, мой друг, искренний человек.
Спасибо.